эфире на радио «Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» в нашей студии изобретатель. Представьте себе, у нас все почему-то последние, не знаю, мне кажется, десятилетия хотели стать какими-то там бизнесменами, менеджерами, всеми такими людьми. Но поэтому нам встретить человека, который занимается тем, чтобы что-то создавать и вот эти свои идеи воплощать в то, чтобы они потом помогали общественности, да, стало не так много. Поэтому я хочу представить вам Марата Шамсудинова, профессора кафедры физических процессов горного производства, доктора технических наук, старшего научного сотрудника. Ну, так сказать, регалий много. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, я поздравляю вас. Я хочу сказать, что, ну, если честно, мы бы 10 раз уже давно вас пригласили, если бы мы знали, что вот как-то вы этим занимаетесь. Но я вот узнала о том, что вы изобретатель, после того, как вам вручили звание заслуженного изобретателя. И оказалось, что вы единственный человек среди множества награждаемых людей. Я хочу напомнить, что Садыр Джапаров на днях вручал...
Ну, по этой номинации.
Да, по этой номинации. Оказалось. Ну, конечно. А там очень много было разных номинаций. Кто-то награды получал, медали и все прочее. То есть, может быть, даже почетные грамоты там были. Разные. Да. То есть, каждый в своей сфере, в учительстве, в культуре, в чем угодно. Да? В медицине, да. Неважно. Но вот именно вот как изобретатель, ну, оказался...
Это меня тоже испугало.
Да? Ну, это на самом деле, может быть, с другой стороны, расстраивает.
Вы понимаете, да, несколько есть такой вот момент, потому что в Советском Союзе, когда мы еще жили там, были ассоциации рационализаторов и изобретателей, работало производство, и многие работники, даже простые рабочие, придумывали всякие новшества, упрощали свой труд, поднимали производительность труда, и как-то вот это все двигалось, и этих людей поощряли. Появлялись изобретатели, придумывая какие-то новые совершенства, которые вот помогали бы, так сказать, решать те трудные задачи. Но я столкнулся с одной еще в 76-м году. Угу. Закончил я наш политех по горной специальности, горный инженер, электрик. Но остался в аспирантуре на кафедре. И вот столкнулся где-то в 76-м году. Думал, оставаться на научной деятельности, либо уйти в производство. Но что-то потянуло. Вот это что-то, я потом написал это в своей книжечке небольшой, что же меня потянуло? Потянуло какая-то вот интуитивно почувствовав, что приехал один заведующий кафедрой из Уфы, покойный Латыпов Ингель Нафигович, он говорит: «Марат, а ты не хочешь заняться наукой?» Я говорю: «Ну, вообще я хотел бы уволиться». Он говорит: «Подожди». И вот с 76-го года он говорит: «Давайте так». Он собрал нас, молодых ребят тогда еще, говорит: «Вот есть задача, как безопасно спустить людей в шахту». Безопасно. Я говорю: «Как безопасно? Есть же кабина, лестница, лифт, спустился, и все, иди работай». Тогда мы на практике это все проходили. Он такую вещь затеял, говорит: «А вдруг канат оборвется?» Я говорю: «Стоп, но есть парашюты шахтные, которые остановят канат. А вдруг там пружина парашюта сломалась?»
Ну,
а что тогда? Вот понимаете, вот эти слова, они меня как-то зацепили. Я думаю, действительно, но вдруг канат порвется и не сработает парашют, то можно улететь на глубину 500-600 метров под землю, и, конечно, это будет крупнейшая катастрофа и авария. Что-то меня это вот зацепило. Думаю, как же так? Обеспечить безопасный спуск людей в шахту? Надо же решить эту задачу. И вот тут появилась эта задача у меня. Она не дала мне спокойно жить. Думаю, это же люди. И вдруг в шахте, а тут авария в Шурабе. 5 человек погибло. В то время, так сказать, руководство шахты из-за обрыва стального каната. И вот эта задача подвигла меня, так сказать, порешать ее потихонечку. Он говорит: «Ну, давай МНСом оставайся, посмотри, может, что-нибудь у тебя получится». Я говорю: «Ну, давайте попробую». И мы вдвоем там, буквально Петр Иванович Пахомов, я, еще молодые Зайцев, чека 4-5, такая группа собралась у нас. Тут появляется хоздоговор с Хайдарканским ртутным комбинатом. Нам начинают даже платить, что мы МНС, хоздоговор. И по этой тематике, я думаю, как здорово. Тут помимо того, что ты получаешь 105 рублей, еще и добавляется еще 40 рублей за зарплате.
И думаю, вроде дело делаешь
интересное. Интересное дело делаешь. Вот это вот зацепило. И вот это вот оттуда, и в 76-м году мы отправили одну заявку в НИГП в России, Советский Союз, где проводили экспертизу наших изобретений. Это всесоюзная была государственная экспертиза всех патентов. И тогда назывались авторские свидетельства. И мы придумали одно устройство, которое контролирует натяжение каната вместе крепления его клети к сосуду подъемному. Год они нас продержали, прислали, что вот это не так, это не пойдет. Вот есть аналоги такие, есть прототип. Мы доказываем им, что у нас все в порядке, что это новое. Доказываем, там японцы здесь и не сидели, американцы тем более. И поэтому, извините, но это наше. Мы переписку ведем с ними и убеждаем экспертную комиссию, что мы придумали новое. Согласилась экспертная комиссия в НИИГП, и оттуда вот началось вот это движение сделать это устройство, которое контролирует канат и повышает безопасность спуска людей в шахту. Но оно оказалось таким громоздким. Идея хорошая была, трехопорное устройство, там нажатие пружины. Я думаю, а вдруг эта пружина сломается? Я опять вспомнил про пружину. Думаю, пружина же парашюта еще есть, вдруг она, тут надо что-то решать более универсальное. И вот где-то в 78-79 году, ближе, а к 80-му году ближе, пришла такая... Я вот не верил, что ночью приходят идеи какие-то. А когда, оказывается, много думаешь о чем-то целенаправленно, приходят эти идеи, значит, надо вскочить, быстренько зарисовать, иначе забудешь к утру.
Да-да-да.
Что я и сделал. А идея такая очень простая оказалась. У меня было первое устройство, там и пружина, и опоры, и точить надо цилиндры, и туда. Я на заводе полгода потратил на этот опытный образец, чтобы его сделать. Думаю, да что ж так все сложно у меня? Думаю, нет. И вот это меня зацепило, думаю, сложно. Шахтеры не поднимут мое устройство, не установят. Думаю, надо упрощать. И вот эта идея уникальная, конечно. Когда мне говорят, Марат Мбышевич, а ты... На чем защитил кандидатскую диссертацию? Я говорю, как на чем? На рессоре автомобильной. Как на рессоре? Вот автомобили ездят, москвичи, жигули. Там у них рессора есть, которая гасит колебания автомобиля, чтобы было комфортно. Я просто взял один лист рессора и повесил на канат. И как только натяжение каната изменяется, эта рессора прогибается и тормозит через канал связи там на тормозное устройство подъема. Все. Как все? Я говорю, да не надо ничего точить, ничего не надо, рессора. Ну, правда, ее украли потом мне эту идею. В Никитсма, в Советском Союзе было такое, где какой-то институт новое что-то сделал, быстренько-быстренько уходило в производство. Ну, пришлось ездить доказывать, что это наше изобретение, но они нас обманули все равно. Они изменили немножко там конструкцию и подали свою заявку после нашей уже. Ну, я думаю, да ладно. Ну и пусть. Зато оно пойдет в производство. Потому что здесь было сложно изготовить что-то так, серийное производство. Ну, наши машиностроительные заводы были заняты другими вещами, более серьезно. Пресс-подборщики мы делали, там, на автомаше делали, цилиндры точили. Ну, тяжело было с опытным производством. То есть, чтобы изобрести это мало, надо бы его сделать сначала макет, потом нужно сделать какой-то опытный образец, чтобы его испытать. А потом, если пошло дело, тогда опытную серию, ее протащить, это, понимаете, ступени очень длинные. У нас не было ни проектного института, ничего. Пришлось с Екатеринбургом завязаться, со Свердловском. С ними заключать хоздоговора. И мы сделали наши аппаратуры, 10 комплектов на базе. У нас политеха, у нас было опытное производство, мы сделали, изготовили, и где-то на 6 шахтах под Свердловском разместили нашу аппаратуру противонапускного индуктивного контроля. Это уже случилось после защиты кандидатской. Я защищал Свердловский кандидатскую диссертацию, у меня уже было 17 авторских свидетельств примерно. Ну, пришлось там, так сказать... Ну, понравилось в Совете, 16-0 проголосовали за меня. Ну, и мы продолжили эту работу с Россией. Дело вроде бы сдвинулось с места. Потом появились другие задачи, когда это вроде бы пошло.
Да.
Надо же двигаться дальше. Надо что-то интереснее еще придумывать. Дало импульс. То есть решение вот этой конкретной задачи подвигло двигаться дальше.
То есть изобретателю всегда нужно, чтобы была
проблема. Надо была проблема, которую надо поставить, и пусть пошагово.
Не просто вот что-то у меня там вот творческий порыв. Вот да, придумаю-то я что-нибудь. Да. Такое не бывает.
Не бывает. Надо поставить цель. И поэтому пошагово, аккуратно двигаться. Где-то в 73-м году мне попалась книжка. Я скажу о ней обязательно. Эта книжка Генриха Самуиловича Альтшуллера, называется «Алгоритм изобретения». Толстая книжка была. Я ее за ночь прочитал. Это тоже мне помогло. Я думаю, оказывается, есть алгоритм решения изобретательских задач. Думаю, вот это здорово. Это человек, именем которого в Америке названы институты. Человек наш, бакинский товарищ, такой он грамотный, он с рабочими работал по своей методике, по решению. Я ее когда прочитал, думаю, вот это здорово. А ну-ка я студентам попробую вместе с ними порешать задачки эти. Ну, процесс пошел. Я начал, у нас появился еще один изобретатель, Степанов Сергей Георгиевич, мы с ним с политеха вместе, он сейчас у меня работает на кафедре. Ну, этот человек тоже фанат изобретательского творчества, он... А он начал со школьниками. И тут у нас возникла идея, что давай-ка мы попробуем через станцию юных техников что-нибудь сделать. Угу. Давай начнем детей учить.
Изобретать.
Изобретать. 30 лет назад это было. Мы пошли, там Дзяркын Бапанова, Дзяркын Базановна.
Угу.
Это человек, я не знаю, такой энергии. Я просто обожаю ее. Это человек, который... Говорит, а вы чем вы хотите нас удивить? Я говорю, давайте изобретательскую откроем, лабораторию.
Да-да-да.
И начнем изобретать с детьми. Где-то после 8 класса, в принципе, они уже понимают физику. Начинается химия в 9-м. Где-то после 8 класса, 9-й, 10-й классы детей закрутим, они и к вузу подойдут уже подготовлены, со своими какими-то наработками. А ну что, давайте попробуем. И вот Дзяркын Базан открывает эти интеллектуалы 21 века, нас включает туда.
Угу.
Мы начинаем работать со школьниками. Я говорю, стоп, давайте патентовать нашу школу. И мы совместно вот сделали изобретательско-компьютерную экспресс-школу.
Да-да-да.
Как изобретать? И запатентовали ее. Мы получили авторское свидетельство на этот способ и метод обучения на базе Альтшуллера уже.
Угу.
Мы сократили программу. Долго там учить. Он 2 года курсы. Давайте мы за 2 недели научим. И вот эта экспресс-школа, которую мы запатентовали, она позволила в течение 2 недель, потом мы ее сократили до недели, оказывается, умненькие ребята пошли у нас. Такие ребятишки, которые глаза блестят, и они с таким интересом. Это первая поездка в Талас с Дзяркын Базановым. Поехали там со школами посмотреть ребят. Ну, я веду эту экспресс-школу, пробуем. Ночью стучат, тут лег спать уже вечером 10 часов. Я выглянул в коридор, человек 15 детей стоит, я придумал. Давайте всю ночь пришлось с ними сидеть, разбирать у каждого идею.
Что же они там придумали?
Да, ох, как это было здорово. Это 30 лет назад. Я это запомнил на всю свою жизнь. Когда вот так в очереди стоят, балдар. Я тоже им объясняю, как могу.
Ну да.
Это видели бы их глаза блестящие. Это просто какая-то радость. И у меня весь сон пропал. И я вот всех пока 16 человек там не принял. 16, сколько их было, в коридоре, в очереди стоят. И вот оттуда пошло вот это вот движение. Открыли эти интеллектуалы 21 века Дзяркын Базановна. Она это начала по всей республике. И вот недавно она сумела, года полтора прошло, во всех регионах открыть филиалы Национальной детской инженерной академии. А как это появилось? Национальная. Когда наш президент Садыр
Нуркажуевич,
он, вот если вспомнить, он первым пришел к нам в детскую школу. Это было просто... Когда он стал президентом, в первую очередь пришел к детям. Это же здорово. Он со всеми нами поздоровался, увидел. Сказал, да, ребята, тут не хватает вам только стадиона еще и не хватает техники. И сразу дал поручение, чтобы все сделали. Молодец. Вот просто президент так сработал в этот момент. И все, теперь детская инженерная академия имеет свой стадиончик, имеет 3D-принтеры, имеет 3D-технологии уже. Просто огромное спасибо. То есть человек как-то он вошел. Это будущее дети, это будущее Кыргызстана. Ну и мы-то вроде бы в этой стезе идем. В этой стезе идем, когда мы вот рассказали об этих. Но еще дальше пошел президент. Он нам разрешил проводить вот эти вот технодромы наши. У нас есть технодром еще.
Что там делается?
Мы там проводим вот эти экспресс-школу с лучшими школьниками и студентами нашей республики. Республика отбирает у себя, и потом к нам на технодром. И мы выезжаем в резиденцию президента, и там проводим эту школу. Со всеми условиями. Дети и накормлены. И дети, ну, с да. таким удовольствием. Все, режим шикарный. Просто я здесь... Это два раза в год. Такие вещи у нас случаются. Летний технодром есть и зимний технодром.
И что они успевают за это время сделать?
За это время, за эти 10 дней, которые не там, они успевают отдохнуть, поработать умственно, сделать доклады, защитить проекты свои, изготовить модельки. И все это вот за 10 дней.
Вот сейчас что они изобретают? Имеется в виду вот современные дети, например, если вы возьмете даже ближайшие, вот последние. Они в основном на что как бы смотрят? На то, чтобы изобрести какого-то робота, который что-то делает? Или...
Это раз. Вы почти на правильном пути. И не только. Их экология заинтересовала. Ага. Их сильно волнует. Пруды загрязненные, бутылок много. Две девочки... Сейчас изобрели, мы подаем. Нельзя нам раскрывать секреты. Но
да,
это интереснейшая
концепция,
вещь.
Концепция на что направлена?
Концепция направлена на то, чтобы вот эти пруды, такого, как раньше у нас Комсомольская, 5-й ГЭС и так далее, и так далее, там одним из интересных способов, нельзя мне раскрывать суть, потому что они подали заявку на патент. Я надеюсь, она пройдет. То есть они очень красиво собирают этот мусор. Ну, грубо говоря, граблями какими-то, которые работают в автоматическом режиме.
Угу. То есть такой даже...
Шикарная штучка получилась. Нельзя раскрывать сути, не буду.
Не будем.
И пошли ребята на дроны.
Ага.
Баткенская область. Поехал я в Баткен открывать там, проводить экспресс-школу совместно с Кыргызпатентом нашим. Угу. Это молодцы. Кыргызпатент очень здорово относится к школьникам. Они проводят и выставки, все. Просто я благодарю их за то, что есть у нас такая организация. Там Дамира Мукашевна, еще Венера. Там есть люди, которые тоже вот болеют за наших детей. Угу. Вот с ними мы съездили в Баткенскую область. Я говорю, слушайте, у вас вкусные персики здесь. Там шикарные персики, такие прям нежные, Советского Союза, которые у нас сейчас сейчас иранские, какие-то камнем ударишь, боишься, убьешь, они как камень. И вот, значит, он нежный персик. Я ставлю им задачу, ребята, они до Бишкека не доедут.
Ну да.
Как сделать так, чтобы персик красивый, свежий, сорванный?
Это не абрикос.
Это персик. Абрикос, да.
Он спокойно путешествует.
Ну, теряешь он свою сущность. Ты снял его с дерева, ну, скушай сразу.
Да.
Хочется так
либо
сделать.
Либо ты совсем сорвешь дубовый зеленый, который, ну, совсем
вот
даже еще не добрал ничего.
Да не говори, да, здесь сочный все. И я детям, так сказать, эту задачу ставлю. А для них она очень интересная оказалась. Но я подвинул дальше их еще. Знаете, вот дроны летают. А почему вам не фотографировать эти персики созревшие, анализировать с тем, которые есть, сравнивать по фотографии, грубо говоря, и робот-манипулятор аккуратно с губкой, рука-губка, снимает этот персик и аккуратно укладывает в ящичек. Не надо его трогать.
Не мять.
Не надо мять. Усилие отрабатывается, это все можно задать. Программа. И вы этот персик сняли, положили, сняли, положили. Две девочки взялись. Как нам здорово, не атаковали меня. Я говорю, давайте эскиз рисуйте. И вот оттуда понеслось такое движение. Я говорю, я написал книжечку, я им всем раздарил. Что дети начинают с самого начала? Рисовать мелом, глиной, и звездкой.
Какую-то свою
с детства.
Мысль к там что-то.
Да. Я поэтому выпустил для них, для детей, вот такую книжечку. Нарисуй, напиши.
Угу.
То есть нарисовать сначала надо. Даже писать ты не умеешь, ты нарисуй.
Как ты себя видишь, то, что ты
как
придумал.
Как ты себя видишь. И вот здесь удивительные картинки, вот можете полистать просто ее. Я попытался для детей вот такую вот вместе с Кыргызпатентом вот эту книжечку выпустить. Я в свободном стиле ее, как сам знаю, так и написал. Про свою жизнь. Что там получилось и так далее. Это художник, умница, но он...
Забавные рисунки,
он
да,
такие
очень такие иллюстрации получились
он
очень замечательные.
Он такие красивые рисунки сделал, прям Советский Союз.
Например, как это придумать? Вот есть такой параграф, да? Придумать можно, скажет оптимист. А как реализовать? Как сделать, чтобы все это заработало? Скажет критик. Действительно, всегда есть тот, кто хочет что-то делать, да, у него есть идея, он хочет, а давайте вот так, давайте, а тот такой скептик скажет, ой, да ничего тебе не получится, ты ничего не сможешь.
И поэтому обязательно команда должна состоять из 3 человек. Я формирую команды. 3 человека, ну, можно 5, нечетное число. Потому что когда я начинаю этот мастер-класс, мы с ними, я их сажаю и на экипажи делю. Экипаж, вы, ребята, экипаж.
Вместе?
Не просто, да, по три человека. Угу. Или по пять. Угу. Почему они спрашивают три, а не пять и пять? Я говорю, один, который генерирует идеи, второй, который критикует их, а третий, который их разнимает.
Да, три стороны, действительно.
Получилось трое или пятеро, тоже так можно. И вот они начинают себе, я буду генерировать. Потом смотрим, у него не получается, он критик лучше. И вот они между собой. И начинается такая битва, баталия. И вот они сидят у меня по три, по пять человек. Это дискуссия, это надо видеть. На их блестящие глаза. Я первый придумал. Нет, я придумал. Я говорю, вы все втроем являетесь авторами.
Экипажем, да, конечно.
Да, вы экипаж, вы единое целое. И вот, вот эта книжечка получилась. Это для детей. Надо ее, конечно. Я, как из патента попросил, мы сейчас еще одну книжку написали. Они пообещали выпустить.
Да, и она, самое главное, что не большая.
Она простенькая,
быстренько,
да,
читается.
Читается, да. Ну, я так на своем примере.
Очень замечательная, мне кажется, «Нарисуй и напиши» называется, под авторством как раз вот Марата Шамсудинова и Тулибердиева.
Дамира Мукашева.
Все, понятно.
Дамира Мукашева. Но мы со Степаном пошли чуть дальше еще.
Угу.
Мы начали, правда, вот с такой серьезной книжки. Это уже для студентов и молодежи.
«Основы изобретательского творчества и патентоведения».
Да. Здесь мы дали, как надо оформить заявку на предполагаемое изобретение. Здесь мы дали, как начать, и дали алгоритм пошагово, как подойти к серьезным вещам. Это начало, это заинтересует, а это уже, так сказать, серьезная учеба для студентов. Я по ней читаю, я ввел курс ТРИЗа в ВУЗе на своей кафедре, как в учебный процесс, и ежегодно у меня 5-6 студентов получают патенты Кыргызской Республики. И на защиту они выходят с патентами. Я говорю, ребята, остается вам еще шаг сделать. Он тяжелый, трудный самый, чтобы вы потом продолжили эту работу. Чтобы вы где-то сделали опытный образец, испытали его, апробировали. Было бы великолепно.
А есть такие примеры, когда вот ребята доводили до конца? То есть какую-то свою идею,
одна
и потом
идея.
Внедряли ее?
Вот, понимаете, вот это наше такое больное звено.
Финансирование.
Такое, понимаете? Не только финансирование. Они взрослеют быстрее, они перехватывают, начинают еще там, дальше. Ну, я вот, если начну,
а нет такого,
показ.
Что вот да, когда в детском возрасте понятно, что есть много идей, которые хочется, а вот я придумаю там что-то вот такое, или вот это придумаю. А потом в институте вроде бы они уже становятся взрослые, и они же уже вроде как изобретают. Но потом какой-то быт, какая-то там вот жизнь со своими хлопотами уводит их от этих вот дел.
Есть такое дело. Вот был разговор с через Алтын Туюн. Значит, ну, есть этот патент совместно со школьниками, со студентами, со школьниками. Ну, придумали, вроде простенько сделать, но у меня руки не доходили, чтобы им помочь. Мы боимся идти к стоматологу.
Да.
Боимся? Боимся. Дети тем более там начинают это. Значит, мы где-то... Здесь вот этот патентик у меня. Значит, мы его назвали визуальное устройство. Ну, раньше японцев мы это сделали немножко. Ну, опаздываем с реализацией. Реализация достаточно простая. Значит, устройство какое? Ну, здесь вот патент есть. Сейчас я даже визуальное устройство где-то оно у меня здесь сверху лежало. Вот оно. Вот есть такое визуальное устройство. Здесь Шамсудинов Степанов. Ибрагимов Артур, школьник, 9-10, вот у него есть такой патент. Он получил этот патент. Идея возникла с Барубаевой, с девочкой они вдвоем. Это шлем, который одевают, ну, байкерский.
Да-да-да.
Одеваешь этот шлем, а скулы, когда открываешь рот, они раздвигаются.
Ну.
А? Работает?
Да-да.
Мы ставим сюда датчик.
Ага.
Здесь у него монитор. Телевизор, включая мультик. Врач видит и глаза его, и все. Когда он открывает рот, мультик работает. Идет мультик. В рот закрыл, мультик выключился.
Ага.
И он, его мы завлекаем.
То есть маленького ребенка?
Маленького ребенка. Мы ему даем смотреть. Все равно он в этих сотках везде. Да, а тут мы ему даем. Да смотри, какой интересный мультик. Отвлекаем, а врач занимается своим делом. Он рот закрыл там, мультик нет. Открывай, все. Это психологически снимает его Вот надо бы реализовать. Вроде бы простенькая вещь.
Да-да-да.
Не надо там программирования какого-то особого и так далее. Но я думаю, где-то стоматологи могут заинтересоваться, обратятся. Мы поможем им это дело реализовать. То есть вот такие... Либо Сергей Георгиевич тоже, но есть уже такие крышки для банок. Ну, есть. Он говорит, да нет, я хочу полезную модель. Сергей Георгиевич.
Ага.
Он придумывает открыть же вот эту пластмассу, когда один лепесток, тяжело же банку открыть.
Да, иногда прям такие тугие бывают. Вы говорите про пластиковые.
Тугие, про пластиковые обыкновенные. Так он сделал два лепестка. Двумя руками щелкнуть. Оказывается, это полезная модель.
Ну да.
Тоже патентуется.
Ага.
Ну, он ее запатентовал. Говорит, да, удобно, двумя руками тоже, и удерживаешь банку, и она не провалится.
Действительно.
Ну, вроде вот такая вот... Кажется,
уже многие открывают зубами, я вам скажу, что...
И зубами открывает, и кольцами открывает, много чего там и так далее. То есть вот такие вот интересные находки, они проходят в Кыргызпатенте как полезная модель. Не как устройство там, изобретение.
Уже крышку когда-то уже придумали давным-давно.
Уже она придумана давным-давно, да, все. Ну вот такая вот вроде бы маленькая мелочь. Я всегда привожу такой пример. Вот вы знаете, что Зингер придумал? Вот эта швейная машинка Зингер, многие знают о ней. Это же, ребята, ну скажите, кто знает, почему Зингер, она запатентована? А что в ней запатентовано?
Наверное, ну-ка. Вот этот вот, как он называется, металлический вот штучка такая, чтобы стежок.
Чтобы стежок шел, да?
Да, попродвигать.
Нет, много стежков. Есть одна. Знаете что? Да, вот. Молодец, Альтшулер приводит этот пример. Это отверстие в иголке на конце иглы. Отверстие запатентовано.
А-а-а.
Просто отверстие в игле, оно же в конце.
Да, да, да. Ага.
Вот это отверстие получило патент. То есть ничего нет, а патент есть.
Ну да, ну
отверстие
да. Отверстие
в иголке.
То есть туда вот втыкается, внизывается нить.
Нить, да.
Да,
вот в это отверстие иглы. И тогда запатентованы все машинки. Вы представляете, какая получилась история? И поэтому Зингер, она вот имеет такой вот патент. Попробуй заменить эту иглу или отверстие в игле. Очень сложно. И вот эта вот идея Альтшулера о том, что есть такая краткая аббревиатура, ИКР называется. Идеальный конечный результат. Знаете, как это, что это такое? Это когда ничего нет, а функция выполняется. Это высший пилотаж, когда ничего не надо, а то, что ты хочешь, это уже телепатия, там, это никогда ты не получишь. Правильно, да? Не получишь. Идеальный конечный результат
конечно,
не бывает,
да.
Но к нему надо стремиться. То есть,
усовершенствовать. Это мой смысл, наверное, изобретательства.
Это то же самое, как вот с моей рессорой получилось. Хорошо, я рессору. Я сейчас дошел до того, что я уже и рессору выкинул.
То есть какое-то другое.
Вообще машина сама должна говорить, что она... У нее есть авария.
Ну да.
Вот где изюминка всего этого дела. Она как, сама должна тебе
что,
сказать.
Что там трос,
это
например,
уже
там
идет
натянулся или
к искусственному
еще
интеллекту мы уже приближаемся. Сейчас век именно к этому идет. Это облако, это возможности стали колоссальные. Мы не успеваем за этими вещами, потому что дроны летают, мы знаем.
Да,
все
да,
вот
да.
Это вот подводные дроны.
Всякие чаты, которые
чаты.
Там
да,
все
да,
пишут
да. Сейчас
за тебя,
очень тяжело, говорят, да, это уже вроде как придумано и так далее, и так далее. И вот это немножко и тормозит, с другой стороны, говорит, да что же, что, машина умнее нас, да не умнее она нас. Все равно что-то человек вкладывает в эту программу. У меня вот работает товарищ, который мониторит Токтагойскую ГЭС, у него тоже есть авторский, то есть... Мониторит в непрерывном режиме, в режиме онлайн. У него постоянно датчики, стоит компьютер, и мы следим за подвижками массива горных пород. Это по горным нашим делам, чтобы как себя ведет плотина в случае изменения давления воды и как там с водой и так далее. То есть вот этот мониторинг мы ведем. Ну, конечно, нужно не финансирование еще этого дела, потому что оно может остановиться, но я как-то хотелось бы, чтобы вы на это обратили внимание. Можно немножко это дело, так сказать, подстегнуть, потому что он должен быть на таких опасных объектах, должны быть контрольные функции и диагностика этих вещей. Потом еще вот Кумтор взять. Кумтор, ну, ушли канадцы, теперь наши работают, и мои горняки, там выпускники
да,
работают. Ответственность серьезная. Там у них возникла следующая проблема. Там у них топит карьер, топит ледник, который сползает Давыдова, и там два ледника, Лысый и Давыдова. эти два ледника.
Все время вот, откачивают воду, они вот, там стабильно.
Да, насосами этими. Все время идет, да. Ну и вот мы получаем с Владимиром Ивановичем нефадиум. Это позавчера нам пришел, три дня назад,
да
патент. Российский.
Ага.
По-моему, он. Да.
Ага.
Сточные воды.
Устройство российский патент. Очистки сточных вод и дренажной горной выработки.
Угу. То есть мы предлагаем, ну, посмотрим, может быть, там мои студенты сделали защиту, стену поставили на языке ледника.
Угу.
Ну, перевалил. Вода через него пошла все равно. А здесь мы предложили, я говорю, так нет, ну давай, почему не подземную штольню? Прям, чтобы вода стекала в эту наклонную подземную штольню,
ага.
Сзади в конце трубы поставить фильтры,
ага.
И чистую воду пускать в речку.
Угу.
То есть решить две задачи.
Во-первых, отведение воды,
отведение,
а во-вторых, очистка.
Во-вторых, очистка. И вот россияне нам дали вот этот евразийский...
То есть это получается какой-то подземный такой
подземный
арык.
Туннель, арык. Такой. Подземный большой арык. Под определенным наклоном вот такое вот водоотведение для наших ледников. Они штают.
Да,
надо
да,
использовать да. эту воду.
Там постоянно вот эти вот борта карьера оказываются под угрозой.
Абсолютно верно. Там сложные подвижки происходят, потому что земля живет, она дышит, она даже и взрывает.
Тем более на такой высоте, это гора, это не равнина.
Я был, да, на этой, но был, правда, уже 10 лет назад, меня уже не пускают туда по возрасту. Не надо вам, Марат Борисович. Хотя это мечта моя. У меня мечта была, две мечты сказать.
Давайте, давайте, конечно.
Ну, скажу тогда.
Говорите.
Было такое желание подняться на гору где-то на 5000 метров.
Uh-huh.
Это почти Кумтор примерно, я там был на этой высоте.
Uh-huh.
Ну, выдержал мотор все. А меня зацепило другое. А как там под землей на 5000 метров? На 900 я был под землей.
Под землей?
Под землей.
В ЮАР, обратную сторону?
В обратную сторону спуститься на эти 5 километров.
Uh-huh. В гору, внутрь?
Внутрь, в землю. Такая шахта есть в ЮАР.
Угу.
5 километров.
То есть вот гора, вот, и с самой крышки горы внутрь, да, прокопан...
5 километров вниз пройден, ага. Ствол шахты, причем в нем работает 12 подъемов мощных,
угу.
Но там температура под 70 градусов внизу, но там работают калориферы,
ну,
то
да.
есть охлаждают все вот это дело. Это товарищ с Бузумчака, месторождение, говорит, Маран Башевич, вам уже туда не надо. Я говорю, ну ладно, уговорил. Там, говорит, голые работают, там холодина такая, ой, жара такая, что невозможно. Не надо вам, говорит, туда. Я говорю, ну уговорил, ладно. Это желание пропало. Вот такие вот
вещи. Все-таки горное дело, наша страна вообще в этом смысле, ну такая труднодоступная, да, для как раз вот ваша непосредственная кафедра, да,
да.
И вообще ваше дело, которым вы всю
это
жизнь увлекаетесь,
дело.
Да, это вот добыча полезных ископаемых. Mm-hmm. Мы вот говорим о том, что у нас есть залежь железа.
Абсолютно,
да, вот такой огромный пласт, где хорошие запасы.
На
и
рын.
Все, да, на рын. И Джетимто, да, и все говорят о том, что это такое труднодоступное место, где вообще начать разработку очень-очень сложно. То есть это требует многих денег. Да? Как вы можете сказать, что... Ну вот у меня такой вопрос, да?
Угу, угу.
Созданы все принципы разработки таких месторождений?
Вот на это мы сейчас начали уделять особое внимание. Угу. Значит, есть институты, которые занимаются глубокими шахтами в условиях высокогорья и так далее.
Угу.
Значит, это нам надо... срочно реализовывать, потому что разведанные запасы, которые в низинах и так далее, они эксплуатируются более-менее. А вот такие места, как Сарджас, это 5-6 тысяч над уровнем моря. Как здесь нам поступать и так далее, и так далее. В условиях высокогорья. Во-первых, с одной стороны, надо вскрыть месторождение, разработать его как-то и не нарушить экологию. Это еще задача. Здесь вот такое противоречие.
Это вечный спор,
надо...
парадокс. Знаете, любое
абсолютно
воздействие
верно.
На придобыче, это
поэтому
все равно
поэтому вот горняки с экологами, ну мы, я сейчас объединяю себя, экологов и геологов соединяю. Вы работаете вместе. Надо вместе трудиться, чтобы можно было...
Без добычи тоже невозможно развить экологию.
Нет, добывать надо, но рекультивировать надо
тоже
правильно.
Надо, конечно.
Правильно и умно. И вот есть такая задача, это институт, как же он называется, в Москве, Московский институт, ну, будем говорить так, геотехнологии, геомеханики.
Угу.
Они разработали систему разработки глубоких шахт, 5 километров
угу.
и так далее, Грубо говоря, это так. Дом наши многоэтажки, перевернутые вниз.
Ну да.
Со всеми коридорами. То есть там вот эти все горные выработки с учетом крепления этих всех дел. То есть построить вот этот подземный город фактически. Угу. Причем используя там и фабрика должна быть.
Прям внутри.
Все внутри должно быть. Отрабатывать. Вот мечта моя, чтобы такие шахты появились
так,
у нас.
Так а как? Вот же обычно вот руду вытаскивают не оттуда надо. И все на поверхности делают.
Никаких уже хватит нам поверхностных дел. Карьеров
на
много
месте.
Мы наделали.
Давайте все на месте.
Надо делать все на месте и вытаскивать уже полезные ископаемые.
Остальное оставлять на месте.
Остальное все должно оставаться там.
Ну, вот это вот идея.
Вот такая вот идея, которая должна бы быть реализована, пусть пока на небольших шахтах. Потом меня еще немножко удивляет, вот у нас есть месторождения, угольные очень серьезные месторождения. Да. Каракичея взять вот это Алайское узгенское месторождение.
Ну, на юге,
сейчас,
да, Минкуши там сейчас.
Там шикарное месторождение, недалеко оно, в принципе, уголь такой, коксующийся уголь, узгенский бассейн.
Угу.
Там Донбасс, там коксующийся уголь. У нас здесь он
такой
почти...
Такой же по качеству, да?
По качеству такой же, чуть ли не антрацит. Туда подойти, Сулюкта, Баткенская область, там тоже 12-е поле, 8-е поле. Там тоже надо продумать, там уклон, уголь уходит вниз, под земку. То есть надо продумать новые технологии.
Где-то сверху можно отгрести?
Можно, да, немножко отгрести, а потом-то основное там. Да. И вот надо туда добираться. То есть комплексно подходить к вскрытию и разработке полископаем. Вот у меня сейчас все дипломники, у меня в этом году будут выходить примерно 26, и нефтяники, и горняки.
Угу.
Я полагаю, что они все выходят на эти новые технологии.
Вот с нефтяниками у меня вопрос сразу. С горняками все понятно. Нефтяников... То есть у нас есть полезных ископаемых.
Давайте попробуем.
А с нефтью?
Как быть
когда мы говорим, что нефти в нашей стране нет, газа нет,
это
а нефтяники есть.
Нефтяники. Значит, здесь такая история. С нефтью... Да, действительно, Качкурата, это потом есть Малису, месторождение там нефти, небольшие, будем говорить так. С нефтью здесь другая задача, и она очень серьезная. Я съездил в Уфимский нефтяной, разговаривал там с профессорами, возил студентов на практику туда.
Показывать, как все работает.
Показать действительно промысел настоящий, где работают эти серьезные качалки, где это идет переработка нефти и газа. Договор у нас есть с Уфимским нефтяным. Я говорю, давайте. Они нам такую сделали экскурсию моим ребятам. И они увидели, когда у меня в основной образовательной программе написано «добыча, транспортировка и хранение». То есть я не могу заниматься всем комплексом и переработкой, там,
ну, конечно,
химией.
Это уже
сложно, это уже другое направление. Я говорю, давайте вот на этом остановимся.
Наша задача – достать из недр.
Из недр добыча. И вот, когда я об этом поговорил. И второе – транспортировка. Почему мы? Это наша идея. Я Владимир Иванович об этом говорил, Нефадьеву. Я говорю, надо, да, ну, Марат, не фантазируй типа этого. Я говорю, ну, почему фантазировать? У нас очень много пещер. Есть карстовые пещеры, да. Соляные шахты есть, есть отработанные шахты.
Ну, там какие-нибудь даже
так
с этими, как они называются, с радиоактивными веществами. Ферсманы, например.
Ферсманы, да-да-да. Но, оказывается, сжиженный природный газ можно хранить в подземных газовых хранилищах. ПХГ называется. Россия, Узбекистан, Казахстан, мы все это сможем на зиму. Мы должны построить у себя подземные газовые хранилища в условиях в той же Нарынской области, там же Кызылкия, Хайдаркан и так далее. Там, ребята, ну давайте используем шахты. Мы запатентовали это дело. Совместно с уфимцами они говорят, слушайте, у вас же такие возможности. Я говорю, ну здорово, давайте патент. Я написал все это дело, и мы совместно с уфимским нефтяным, мы получили на подземные газовые хранилища патент.
И как, в каком виде он там хранится?
Вы понимаете, вот вопрос
стоит.
Не обязательно. Соляные шахты используются, так сказать, сама пустота. В карстовые пещеры сама не проходит газ через них. Вот такие вот возможности у нас есть. Ну, заброшенные угольные шахты, Кызылкия. Если взять, пожалуйста, значит, там шахты имени Ленинского комсомола, где я начинал научную деятельность. Ну, ее просто затопили там, и ну, она законсервирована. Таких Хайдаркан взять, там 16 шахтных подъемов большой приличной глубины. В конце концов, даже ствол шахты можно использовать, ну, герметизировать и там хранить. Почему нет? А зимой использовать. Вот такая.
Ну, там
вот
уже надо придумать,
идея.
Как тогда уже из шахты.
Это
все,
это можно, это не страшно. Это
доставать.
Уже не страшно.
А ну вот.
Водичкой там и так далее. Можно поднимать это все. Вот такие задачи серьезные, они стоят.
И как молодежь? Она готова? Вот вы видите по
вы
своей молодежи.
Да, они с удовольствием
сейчас же
берутся.
Новые методы. Вот, может быть, раньше, так, когда вы начинали, да. не было каких-то там разработок, может быть, каких-то. Да. Ведь один человек не может все придумать сам. Он же использует наработки,
абсолютно
да, вокруг.
Верно.
Сейчас уже гораздо больше всего
абсолютно
этого.
Абсолютно верно. Мы сейчас утопаем во всех этих вещах. Надо научиться пользоваться, искать. Угу. То есть, ребята, я сейчас учу, чтобы они заходили. Fips.ru есть такая, где патенты, где найти аналоги, прототипы. Есть современные каталоги, они приходят везде. Угу. Я их ориентирую. Вот где вам интернет нужен. Вот где вам этот поисковик нужен. Вот где Google в помощь. Когда я читаю лекции, я разрешаю им пользоваться. Пожалуйста.
Ну,
что
конечно,
такое Рештаг?
Да.
Пожалуйста, найдите. Кто быстрее найдет, тот выиграл.
Да, вот я тоже
вот
была против.
Вот
почему
вариантом?
Не разрешают подглядывать, конечно.
Да пусть подглядывают. Я же задаю следующий вопрос, на который они не успевают уже
просто
найти.
Просто я говорю, я всегда вот в этом смысле говорю, почему бы и не разрешить студентам пользоваться. Хорошо, что он же уже заглянул. Он
конечно,
же уже прочитал. Значит, уже что-то он запомнил. Вот, это же вот в чем цель.
Это здорово. Я иду по коридору. Марат Мирзаев, Рештаг — это такое корыто, в которых нет дна. Молодцы, все, и пошли. Да. Алла, что такое? Они уже как-то, им интересно становится.
Ну да, поискать.
Им уже становится интересно, и они дальше уже глубже смотрят. Угу. Я разрешаю, пользуйтесь, потому что у меня всегда для вас еще один вопрос найдется.
Ну вот у меня есть еще такой вопрос, да? В наше современное время, как бы многие в изобретениях уходят именно в цифровую сферу, пишут какие-то приложения, разрабатывают все новые, там, имеется в виду, ну, такие, электронику, да?
Электронику.
То есть, чтобы устройства, такие вот роботы, все в роботизации. А вот все-таки есть место в наше время все-таки каким-то механическим изобретением, вот наподобие того, где вы применяли рессору.
Да, да, есть, есть. И много интересного есть.
То есть какие-то процессы не надо отдавать роботам, нужно просто придумать простой механизм.
Абсолютно верно. Как же его автора я забыл, Рожков, по-моему, его фамилия. Да. Это поднять воду на 30 метров, на 50 метров с помощью гидротарана.
Угу.
Вот он занимается здесь, в Кыргызстане. Он уже ни один аул, по-моему, где нет воды, где доступ этой воды наверх сложный.
Угу.
Он придумал этот гидротаран, он запатентовал, он начал
это
опытное производство.
Такой.
Да, 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 да. Удар. То есть, используя ударную волну, он там у него шибер, там удар, и эта вода пошла наверх.
Угу.
И вот с определенной частотой он начал выпускать. Я знал, его хороший парень, все, но потерял я с ним сейчас контакты, потому что ушел я учить студентов и школьников творчеству начальному.
Угу.
Ну вот, я считаю, потом школа. Я забыл сказать о ней, об этой школе. Это школа Абдраимова, это школа великих ученых Олег Дмитриевич Алимов.
Угу.
Вы знаете, что Луна-24 наша?
Угу.
Что мы ее разработали? И наш станок бурил на Луне. Луна-24 — это разработка нашего института машиноведения.
Вот это да.
Вот надо этих ребят вам еще...
Найти.
Это сейчас же вот мы немножко с Луной опять завязываемся.
Да, да.
То есть есть такие буровики в нашем Кыргызстане были на первом месте в бывшем Советском Союзе. Мы бурили, когда было землетрясение в Спитаке, мы свой Аскатеш туда везли. Наши на самолетах везли нашу буровую технику туда, чтобы там завалы разбирать в Спитаке. Мощное землетрясение было. И наш буровой станок под руководством академика Фролова покойного, мой научный руководитель был, консультант моей докторской диссертации. Он один из авторов этого бурового станка, который бурил на Луне. Но, правда, мы никак не можем добиться у России, чтобы нам кусочек Луны хоть сюда дали. Мурат Джуматаев, все мы пытались, он президентом был Академии наук, мы с ним все, он говорит, ну вот никак не можем, чтобы выпросить хоть кусочек нам это, мы ж бурили.
Вот сейчас есть снова запрос.
Ну, наверное, да.
На полеты.
На полеты, да-да-да. То есть Кыргызстан может многое. И ребята толковые. Вот мне, честно говоря, все говорят, ну вот молодежь, вот такая молодежь у нас. Эти ребята, у них особенно... Мы даже, я так чувствую, поздно мы начинаем с ними работать в плане ТРИЗа. Надо РТВ начинать с садиков уже.
Ну да.
Развивать творческое воображение детей. потом уже выходить на этот тест. Я все жалею, думаю, у меня у самого три внучки. Думаю, ну как же, ну они мне рисуют уже. Я говорю, сначала нарисуйте, а потом будем придумывать.
Как это?
Как это, да, что сделать, как красиво это все выполнить. Я думаю, где-то вот РТВ у Джаркин-Базаны, там есть группы такие, где она набирает малышей, и с ними тоже вот ведут такие вот игры в игровой форме, развивает их творческое воображение. Вот то же самое надо... Где я остановил? Мысль потерял.
И со студентами поактивнее. Пораньше вот, их привлекать к
вот
всей работе.
Пораньше, я думаю, да, надо пораньше, потому что я на третьем курсе, я опаздываю. Хотя я сохранил специалитет. У меня инженеров я выпускал как в советское время, так и сейчас. Я не ушел ни бакалавриат, ни магистратуру.
Как по старой системе.
Да, у меня выходят горные инженеры, потому что бакалавры не берут на работу.
Да, да.
Говорят, а ты кто? Я у студентов спрашиваю, бакалавров наших. Я говорю, а кем вы будете работать? Как кем? Бакалаврами. Они хотят бакалаврами работать. Ну, да, я говорю, ну, да. Ребята, ну
такой
нет такой
специальности.
Вот я им об этом поясняю. Надо вообще наши технические вузы переводить на специалитет, и будет все правильно.
В то время, когда мы учились в нашем вузе, у нас был специалитет.
Надо, все мы 5 лет заканчивали, и было очень здорово. Не хватает года, если честно сказать.
Как-то недоученный.
Немножко недоученный, да.
Ну, во-первых, я хочу спасибо сказать вам. Мне кажется, мы могли бы с вами еще говорить. Вот много-много-много говорить о тех вещах. Вот я сразу хочу сказать, и говорится, мы все-таки в радиостудии. Слушатели наши нас слушают, не видят, да? Но у нас на столе лежит прям вот такая кипа различных патентов на разные полезные изобретения, да? Может быть, это не созданные с самого нуля там какие-то вещи, но которые реально значительно упрощают, решают какие-то задачи, которые, ну, были неудобны человеку в пользовании каких-то предметов, вот. Поэтому вот тем скептикам, которые считают, что нет у нас все-таки активных, инициативных, умных, грамотных, молодых и не молодых, просто, может быть, где-то нужна какая-то еще поддержка, хоть государственная, хоть финансовая, для того, чтобы эти изобретения все-таки реализовались и начали жить, и поступили в наше обычное такое вот каждодневное
ощутимое
пользование. Да. Мы вас еще раз поздравляем. Я хочу еще раз представить Марат Шамсудинов. У нас профессор кафедры физических процессов горного производства Кыргызско-Российского Славянского университета. Получил звание заслуженного изобретателя. Гордимся, что вы вот единственный человек, который вот с этим званием в этом году...
Я думаю, шаг я открыл, может, дальше пойду. Вот изобретатели.
Спасибо вам.
Ахдёл всем.